Христианские религии различного направления, как вы знаете, отмечают последние несколько недель пасхальные праздники, да? И сейчас вот в воскресенье заканчивается православная пасхальная седмица. Наверное, кто-то из вас и в церковь ходил, да? Пойти-то можно, но не страшно. Правда, были случаи, когда после пасхальной всеночной из тех, кто серьезно занимался вопросами теософии, живоэтики, болели, очень плохо себя чувствовали. Потому что несоответствие между новой энергетикой и вот той энергетикой, которая там. Вот эти моменты, конечно, нельзя не учитывать. Тут уж хочешь не хочешь, так оно вот так вот на практике начинает проявляться. Но сегодня мы с вами поговорим о великом космическом учителе, который воплощался в образе Христа. Поскольку не отметить это мы не можем, это обязательно нужно, и даже более чем любые секты, любые церкви, поскольку они практически не имеют истинного представления о том, что это такое, что это за явление Христос. Они отказались от этих знаний в свое время. В учении живоэтики вы знаете, что Елена Ивановна Рерих названа именем Урусвати, то есть вот таким, с нашей точки зрения, именем далеким от наших обычных распространенных имен. Это слово стоит как бы из двух. Ур – это свет, а свати – звезда. Утренняя звезда, свет утренней звезды. И планета Матери Мира – Венера. Но поскольку о Божьей Матери вы тоже, наверное, все слышали, да? О Богородице все знаете, да? Так вот, Богородица, Божья Матерь, Лена Рерих – это одно и то же, одна и та же индивидуальность великая воплощалась. Воплощений у ней много, у Матери Мира. Это и Аспазия, Нефертити, это Тереза, католическая святая. Да, Екатерина, Жанна д'Арк, Елена Рерих – это одна великая индивидуальность. Урусвати. Урусвати имеет запись о некоторых днях Великого Путника, то есть Христа. Христос, вы уже, наверное, должны знать, это владыка Солнечной системы, это учитель учителей, великий космический учитель. Это многострадальный солнечный иерарх. И особенно, видимо, от таких вот, как мы, это самое земное человечество, натерпеться ему много пришлось и приходится. Оно, может быть, было бы и легче, если бы один из космических иерархов, как говорится, не сошел с пути истины и не упал. Упавший он создал черную иерархию. Вот этот бывший брат пытался разрушить все, что было создано с таким трудом. Задача его была уничтожить планету, вот эту, внести хаос в саму Солнечную систему. Так вот, Урусвати имеет запись о некоторых днях Великого Путника. Она сохранила в памяти его облик. Великий Путник избрал стремительный подвиг и поразительное завершение. Почитая Христа, люди мало ценят. Мало ценит то, что он обращался к народу, а не к каким-то там определенным начальственным кругам. И он положил основание переоценки роли женщины в человеческой эволюции. Правда, вот в христианской церкви этого основания положить не удалось в отношении женщины. Вы знаете, женщина там на вторых ролях. Мало того, церковная олигархия в свое время, когда создавалась государственная религия, когда уничтожалось учение Христа, это в середине первого тысячелетия, на вселенских так называемых соборах начальники тогдашние церковные выясняли очень важный вопрос. Есть ли душа у женщины вообще-то? Потом они в конце концов решили, что ее вроде бы там нет. Или есть, но не в том виде, как у мужика. Поэтому женщина оказалась на вторых ролях. Ее не допускали к священническому сану, но хорошо хоть допустили к монашескому сану. Во всех древних апокрифах, вот когда это слово встречаете, апокрифы, это Евангелие. Или это точнее не канонические Евангелия. Канонические четыре Евангелия, которые в церковной Библии вошли, а остальные свыше 300 Евангелий, неканонические, были церковным начальством тщательно уничтожены, чтобы, как говорится, в мозгах у людей там не создавать лишние проблемы. Вот из этих 300 с лишним Евангелий методом жеребьевки, не методом исследования и изучения, не методом синтеза и анализа, а слепым методом тыка в тыка, как говорится, они выбрали из этих несколько сотен Евангелий наугад, что попало. Вот эти 4. И они вошли в церковную Библию. А остальные были все уничтожены. Но, правда, в течение многих веков иногда в каких-то раскопках находили или где-то в каких-то библиотеках древние рукописи или останки какие-то. Кое-какие Евангелия обнаружились. Ученые в последнее время там их изучают. Это Евангелие от Фомы, Евангелие от Филиппа, Евангелие детства, Евангелие от Марии, еще кое-что-то. Во многих, во всех древних неканонических Евангелиях находим отдельные черты, сохраненные верными почитателями. Было бы ошибка отвергать так называемые апокрифы. Их тоже может утверждать, что они ложны. Они могут быть отрывочны и написаны в разное время. Но основаны были они на преданиях дружественных. Это качество тоже мало оценивается. Писали о Христе и разные недоброжелатели. Ну, недоброжелатели должны были бы наклеветать на него. Но прекрасный облик великого путника остался светлым. Все заблуждения последователей не коснулись великого путника. Так мы можем приближаться к высшим обликам. Никому не запрещается подражать великим учителям достойно. Вы знаете, что на планете 7 великих учителей. 7 и не больше, и не меньше. Всякий, кто себя пытается изобразить в виде, в облике космического учителя, и если он не является одним из 7, то это уже самозванец. Надо отметить, что главное учение было дано Христом в тонком теле, то есть после так называемого воскресения. Тогда как на самом деле никакого воскресения не было и быть не могло. Что там воскресать? Чему там воскресать? Физической оболочке? Она не нужна совершенно. Ни в тонком мире, ни в огненном мире. Оболочку он свою разложил на элементарные частицы, на атомы, а точнее, от нее вообще ничего не осталось. То есть энергетика ее настолько была повышена. Вот когда мы с вами будем проходить теогенезис и эзотерику для начинающих, вот эти моменты будем рассматривать. Сейчас пока рановато. Ну, одним словом, когда Христос покинул это разрушенное физическое тело, никто и не думал заниматься его воскресением этой физической оболочки. Потом он, являясь своим ученикам, был уже в тонком теле, то есть в теле из тонкой материи, материи соседнего тонкого мира. И такое завершение вполне соответствовало блестящему заявлению истины. Мудро дал Христос простое слово народу об основах жизни, то есть он давал знания о космических законах. Вот как раз о тех законах, которые мы с вами тоже проходим. Лишь малому числу в то время можно было доверить поучение, которое он давал. Ибо по обычаю учение давалось устно. И мы должны с вами тоже вот взять себе во внимание, что вот эта вся литература, которая свыше предложена земному человечеству, там самых важных моментов в живой этике, в теософии, не говоря уже обо всем остальном, самых важных моментов там не дается. То есть вся эта информация нужна для того, чтобы человек, изучив ее, применял в своей жизни и себя совершенствовал. А вот основные моменты учения будут даны потом, только устно, но ни в каких книгах, ни на какой бумаге, напечатанные, вы их не найдете. Дается устно. Поэтому, изучив вот всю литературу скажем, эзотерическую, какая есть на планете, главное вы иметь не будете все равно. Поскольку основы учения, они всегда даются устно, а вся остальная литература, она служит только для подготовки, для настройки инструмента. А вот как играть на нем, это скажет уже космический учитель. В частности, в апокрифических Евангелиях не отразились последние наставления Христа. Эти наставления касались силы мысли, и они не могли быть поняты народом. И великий учитель знает, что может по неразумию обращено во вред. Поэтому всегда даваться должно только по сознанию. А сознание – это как бы некий сосуд. Переливать через край опасно. Появление в тонком теле, после так называемого воскресения, составило заключительную часть подвига Христа. Без всякого отдыха было продолжено учение. Согласно законам природы, после развоплощения каждый человек, каждое существо, любое животное обязательно должны пройти период отдыха. Ну, правда, среди нашей двуногой братьей тоже не все отдыхают. Но все равно есть всегда определенный период бессознательности. Но вот среди нашего брата, особенно сильно привязанные к физической материи, настолько сильно, что им, несчастным, тоже отдыхать некогда. Они находятся в тонком мире, в самых грубых нижних слоях. Самоубийцы, там жертвы насилия, несчастных случаев и так далее. Вот у Христа без всякого отдыха было продолжено учение. То есть он тут же буквально являлся. И вы, если даже вот эти четыре Евангелия, которые остались, вы читали в Библии, наверное, помните, да? В Деяниях апостолов там кое-что есть. В общем, в Библии о Христе остались буквально крохи. Крохи. Это мизер по сравнению с тем, что можно было бы о нем написать. А о нем можно было написать вот то, что он делал, если запечатлеть все, что он делал, наверное, для того, чтобы вот эти тома разместить, вот этой комнаты здесь не хватило бы. В малых намеках можно видеть, что даже истинные ученики трепетали от такого мощного явления, то есть когда он приходил. В одном из неканонических Евангелий упоминается о тех, кто вот присутствовал при его явлении, были такие, которые замертво падали. То есть вот энергетика настолько мощная, что не каждое тело, не каждая личность могла это вынести, а некоторые просто теряли сознание. Но главное явление имело поразительное следствие. Учение Христа осталось, и никакие извращения не могли его затемнить. Жаль только, оно до людей не дошло во всей ее глубине, во всей его чистоте без искажений. Не беда, что люди нагромоздили около прекрасного облика Христа свои неуклюжие приношения. В частности, вот существующие изображения, эти бесчисленные иконы, не походят на Христа. Нет ни одной иконы, которая действительно бы отражала его истинный облик. Спросят, а почему же великие учителя не выправили его изображение? Ну, на разных иконах, да? Почти все его изображения не отвечают сходству. Наиболее сокровенные изображения великими учителями не выдаются широко, даются только наиболее преданным и тысячелетиями проверенным. Для этого существует причина, в частности, такая. Ведь люди обычно предпочитают облик, который они слагают сами. У негров Христос будет тоже негр, да? Или на негра похожий. Там у монголов он обязательно будет несколько узкоглазым, скажем. И нос несколько плосковатый будет, скажем. То есть будет Христос у каждого народа иметь что? Черты того народа. Поэтому вот с этой стороны даже давай, не давай истинный облик Христа, все равно его исказят. Точно так люди не признали бы обстановку жизни Христа. Они не поверили бы, что он трудился усиленно и знал не одну специальность. В его стране, вот в Палестине, где он тогда, или в Израиле, можно найти гончарные изделия его рук. Они являются целительными талисманами. Но кто знает о таких добрых знаках? По пути великого путника много добрых знаков. Курусвати помнит поразительные черты путника. Ну как ей не помнить, если она мать? Глаза, лоб, светлые русые волосы. Так необычны были эти черты среди тогдашнего местного населения. Так необычны, что порождали нелепые россказни. Но вы же знаете, что вот у еврейского населения, в общем-то, светлых русых волос, как правило, почти нет, да?
Да.
Но надо помнить, что люди все поразительное пытаются извратить в нелепость. Мало знает человеческая история у матери великого путника. Она была не менее великой, нежели сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность духа. Она прибегла к первому высшему пути, чтобы обезопасить ребенка. Она заложила в сыне первые высшие думы и всегда была плотом подвига. Она знала несколько языков и тем облегчила путь сыну. А когда она пришла в образе Елены Рерих, вы помните, она 4 года сама выучилась читать и читала то, что и в 70 лет люди не читают. Она не только не препятствовала дальним хождениям сына, но и собирала все нужное для облегчения странств. Она пела колыбельную песню, в которой провидела все чудесное будущее. Она обращала внимание на народ и знала, что он может сохранить сокровище учения. Она поняла величие завершения, завершения подвига Христа, и ободряла даже мужей, которые впали в малодушие отречения. Помните, когда Христа схватили? Ну, кто читал даже те Евангелия библейские, когда апостол Петр 3 предал Христа, то есть отрекся, вернее, от него, когда его схватили. Также остальные разбежались все. Христос по какой-то причине не смог выполнить свою миссию, это бы сделала она. Ей сын поведал свое решение, укрепленное заветами великих учителей. Именно матерь знала о тайне хождения сына. Не нужно изучать, признавать там местные обычаи, где она жила, для того, чтобы понять основание жизни великой матери. Не обычаи, а утверждение будущего вело волю матери. О ней поистине мало известно. Но говоря о Христе, прежде всего следует сказать о ней. Она незримо вела его по высотам. Видите, как говорит великий учитель? О ней прежде надо сказать, нежели о нем. Если Матерь Мира стоит во главе космической иерархии в нашей Солнечной системе, то, конечно, надо говорить сначала о ней. Даже для того, чтобы ему здесь появиться, она его должна родить. Урусвати помнит великого путника. Среди аравийской пустыни он был в одиночестве. Но в шатре шейха нашел друзей и помощников. Часто Христос оставался один, потому что ему было очень тяжко находиться постоянно среди людей. Людей, которые жили низкой отравленной энергетикой. Не следует думать, что странствие Христа всегда протекало в богатых караванах. Также не забудем, что, одевшись в земную оболочку, каждый, в том числе каждый из нас и любой космический учитель, ставится в условия физического мира. Ни для кого не делается исключений. Вот это очень важно для себя уяснить. В том числе и для Христа не было исключений. И специальные тепличные условия не создаются. А вот такое обстоятельство обычно упускается людьми из вида. И они думают, что космические иерархии, идущие в этот мир, идущие сюда помогать людям при воплощении, будут находиться в каких-то неестественных, специальных, особых условиях. Такое не допускается. То есть должны быть соблюдены все естественные законы. А чем ниже и грубее мир, тем более ограниченное состояние он предоставляет. Каждый из нас, говорит Владыка, знает это и все-таки сознательно избирает путь помощи земному человечеству. Возможно и так, что великий путник, то есть и великий космический учитель, встретит и темных на пути. Не думайте, что сказанное вот в этих 4 Евангелиях о встрече Христа с князем тьмы Не думайте, что это вымысел или какой-то символ. Вы помните искушение Христа в пустыне? Это не вымысел. Урусвати может подтвердить, как она не однажды видела разных темных сущностей, вплоть до иерофанта зла, то есть до самого князя тьмы, включительно. Надо иметь в виду, что присутствие иерофанта самого и его ближайшее окружение, никто из нас присутствие вынести не смог бы. Тут сплошь трупы были бы. Слава Богу, им этого не позволяют делать. Казалось бы, в чем же разница таких нападений от обычных натисков тьмы? Разница велика. Вот обычные натиски, это для обычных людей. Ибо наши братья, то есть великие учителя, не страшатся этих нападений, а стало быть, не могут быть повреждены. Так великий путник, то есть Христос, видел нередко ужасных сущностей, но не убоялся. Многие не поймут, почему такой великий дух, как Христос, должен видеть несовершенных темных сущностей. Но по закону магнита, сила магнита влечет темных. То есть там, где свет, им обязательно надо что? Его погасить. Они мечтают хотя бы чем-нибудь смутить и повредить. Даже малейшее сомнение не позволит ни человеку, ни космическому учителю ходить по воде, скажем, по огню или подниматься в воздух. Даже малейшее сомнение. Ну, вы помните, как Христос шел по воде Галилейского озера, а эти апостолы, помните? Рыбу ловили. Ну и наиболее смелый Петр попросил Христа, чтобы ему тоже, Петру, по воде идти. Он говорит, ну иди. Петр прошел несколько шагов. А потом, когда взглянул, оказывается, он по воде идет-то. Это не может быть на самом деле такого. Моментально стал тонуть. Христос мог успешно ходить и по воде, подниматься в воздух и еще многое и многое делать. Главное условие здесь было в том, что в нем не было никакого сомнения. Он шел твердо, ибо в сердце своем решил подвиг. И уже был предуказан подвиг, но его надо было принять всем сердцем, без сомнений, без сожаления. Вот такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме матери. Помните, когда он говорил, «Мне надлежит быть распяту, убиту». Как он говорил, но я говорю, через 3 дня на 3-й день воскресну. Ну, но по поводу воскресну ученики, конечно, не верили, им как-то мимо ушей пропускали. А вот то, что он будет схвачен и убит, вот это они не понимали тоже, как это так. Он знает, что это с ним случится, и совершенно не предпринимает никаких контрмер. Так ведь, да? И они, конечно, говорили ему, мол, надо этого дела всячески избежать. Вот если вы внимательно, даже вот эти вот оставшиеся крохи сведений в этих 4 Евангелиях почитаете, то там обнаружите. Единственное, кто, эта мать поддерживала его в том, что подвиг надо этот совершить и все пройти до конца. А ведь никто, кроме космических учителей, матери Христа и его самого, не знал действительно о сути этого подвига. Водительство матери, то есть ее руководство, заменило Христу все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты великого путника, черты жизни его, чтобы проникнуться величием его подвига. Урусвати знает, что Христос направлял сознание человеческое к наивысшему. Он понимал, как люди в то время не могли еще мыслить срединным путем, то есть золотым путем. Ну и мы знаем, как людей бросает из крайности в крайность, да? То есть, оказывается, человек еще пока не научился ходить. То есть засиделся в детстве, земной человек. Вы же видите, как люди, как их мотает из стороны в сторону. Они не знают, как идти. Духовное тело у них не оформлено, как у младенца, который не может стоять на ногах. А если может, то его туда-сюда качает. Масса всевозможных падений, хватается не за то, в рот толкает не то. Так даже если человек пытался произнести несказуемое, и тогда Христос предоставлял совету лучше обращаться к наивысшему, нежели понизить мышление свое. Надо понять, как великий учил народ молиться в сердце на горе, то есть молиться в духе своем, в сердце своем. Молиться не словами, а чувствами, среди горнего вдохновения. Слова – это второстепенно, это костыль. Истинная молитва – это сердечная молитва. И желательно еще не просто сердечная, а огненная молитва. А что это такое, это надо, конечно, прежде и поизучать немножко, и потом ощутить. Невозможно объять всю глубину проповеди великого учителя. Ибо в самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. Именно ценность его подвига была в простоте. Эта простота не была выдумана для народа. Вы помните, что он говорил притчами. И великое буквально выражал в очень простых, доступных словах. Великие истины. Но красота была в том, что высочайшее выражалось именно наипростейшими словами. Нужно постоянно обращать сложное в простое. Только в простоте выражается добро. Такова деятельность Христа. И в тонком мире влияние его велико. Любит он спускаться в низшие слои тонкого мира нашей планеты. Надо иметь в виду, что тонкий мир, как и любой мир, нейтральный. Там не должно быть ни добра, ни зла. Ни темных, ни серых, ни черных. Всевозможные нагромождения создают уже люди. Точно так, как вот на этой планете могла быть бы действительно очень высокоразвитая райская обстановка, а могло быть и то, что сейчас вот творится. И оно вот случилось. То есть содержать то, что космос предоставил, скажем, тому иному человечеству, должно само человечество. И порядок на планете создается именно человечество. Поэтому человечество может осквернить все, что ему дано. Вот эти три мира, три материальных мира. А может содержать в более приличном состоянии. А может содержать и в более прекрасном. Любит Христос спускаться в низшие слои, чтобы прана его ауры очищала темные сферы. Не надо думать, что даже ему вот такие нисхождения легкие. Тем более может служить примером его целительное прикасание к язвам страданий. У нас принято, продолжает великий учитель, посещать низшие сферы тонкого мира. Проявление сердечности может спасти множество. Гурусвати также знает, что каждый великий учитель близок к врачеванию и искусству. Христос особенно выделялся этими качествами – врачеванием и искусством. Лишь в некоторых неканонических Евангелиях можно найти отрывочные указания на советы о врачевании. Не следует думать, что несколько перечисленных церковных Евангелиях чудес уже исчерпывает всю действительность, то есть все то, что сделал Христос. Множество врачебных целений совершалось Христом, но они нигде не были отражены. Они как бы распадались на два вида. В одном случае люди приходили за исцелением, а в другом случае Христос сам прикасался там, где он видел зачаток болезни. А люди и не знали. Человек не знал, что у него там зачаток болезни. Так что человек нередко не знал, почему к нему прикоснулся великий прохожий. Такое действие было истинной щедростью великого духа, то есть такого духа, как Христос. И он, подобно неумолимому сеятелю, раздавал зерна добра. Также нечасто можно найти в неканонических Евангелиях слова о красоте, но все-таки они Христом произносились. Великий учитель обращал внимание на прекрасные цветы, на сияние солнца. Также он поощрял хоровое пение, ибо оно сильнейшее средство для вибрации гармонии, для создания гармонии. Но великий учитель не настаивал на этой прилагательной стороне музыки и пения, то есть он не настаивал на хоровом пении. Он лишь звал к радости и вдохновению. Среди учеников и последователей было много горя, много житейских бедствий, и великий учитель помогал прежде всего поднять им духа. И вот когда дух человека был поднят, после некоторых разговоров, когда равновесие устанавливалось, имеется в виду внутреннее психическое равновесие, только тогда он начинал обсуждать положение дела, с которым приходил человек. При этом он никогда не осуждал прошлое человека, но всегда устремлял к будущему. Учитель ясно видел будущее. Но выдавал он его. Он ясно видел будущее каждого человека. Но выдавал эти знания человеку только по его сознанию. То есть он видел, можно что-то сказать о том, что в будущем ожидает человек или нет. Но когда какая-то цыганка гадает, и лишь бы ей деньги заплатили, она вам там все расскажет. Она совершает преступление и ухудшает, страшно ухудшает свою карму. Так что все эти гадания – это опасные вещи. Ну, тут такое, знаете, обывательское как бы стремление к этому. По большей части любопытство. Оно не основано на каких-то серьезных потребностях. Понимаете? Ведь когда человек идет действительно по пути света, то есть по пути знания, по пути совершенствования, его эти вопросы перестают интересовать. Учитель находил суровые слова там, где сознание человека было мертвым. Так что, видите, вот есть живое сознание, а есть мертвое. Вот у кого мертвое сознание, тех называют живыми мертвецами или раскрашенными гробами. Невежество – это еще не гроб раскрашенный. Невежество – это еще не мертвое сознание. А вот есть такие... Там уже никакое вежество не поможет. Им уже никакое знание не нужно, ничего, все. Им это не нужно. Там уже смердящее сознание, гниющее, разлагающееся заживо. А внешне так человек выглядит неплохо. Он может иметь много тысяч и даже миллионов долларов, там, занимать, скажем, высокий пост. Урусватя слышала величественную музыку космических сфер, а также слышала и скрежет хаоса. Из этого смятения и воплей, несущиеся из хаоса, а у нас у человечества земное тоже в состоянии хаоса находится, из этого смятения и воплей великие учителя образуют гармоничную симфонию. Но только на это требуется очень много времени. Миллионы, может быть, если не десятки, сотни миллионов лет. И только тот, кто слышал обе крайности, может судить о протяженности такой эволюции. Лишь незнающие думают, что арфы небесные звучат по первому приказу. Вот, допустим, мы иногда берем там эту контактерскую макулатуру, или макулатуру, которую выпускает в изобилии черная иерархия сейчас. Вы можете купить это везде. Всевозможные методики, указания. Указание на то, что вот там такой срок наступает, что скоро там кто-то повернет этот выключатель, и у всех огненное преображение наступит. Из бесов все станут ангелами, скажем. Ну, вот такую галиматью нередко встретим мы. А оказывается, на самом деле такого быть никогда не может. Ибо от бездны хаоса до гармонии небес путь очень трудный. Потому-то великие учителя будут и великими тружениками. Люди хотят видеть великих учителей в своем одеянии. Ну, действительно, любой космический учитель, когда бы он ни приходил, в том или ином народе, каждый народ его, естественно, одевает в свою одежку, так ведь? По-своему. Мало того, хочется таких пришельцев свыше одевать так, чтобы они были ни на кого из нас не похожи, да? Они должны обязательно выделяться ведь еще, отличаться от нас. И вот если учитель, который воплощается здесь, в какой-то мере отличается от самовольного подобного представления, то немалые сомнения возникают у людей. Ну и вот возьмите, в каждой секте, в каждой церкви свой Христос, скажем. Ну то есть свое представление о Христе. Это и есть как раз одеяние. Вот в этой секте Христос такой, а в другой он уже другой. Третий он третий, и так далее, и так далее. Вот православные церковники говорят, мы до смерти будем стоять за своего Христа. Не на жизнь, а на смерть будем сражаться. Вот за того Христа, какой у них там есть. Это они угрожали всем остальным, кто попытается Христа представить несколько иным, чем у них там. И вот такой требующий, чтобы Христос был похож только на его, по его представлению, не подумает, что запрос подобный основан на невежестве. И не может такой человек вообразить, что выдуманный им облик Христа или любого космического учителя будет пошлым. Вообще, в большинстве случаев изображение великих учителей представляет собой безвкусицу. Люди хотят, чтобы учитель и внешне отличался от обычных людей. Вот если так, то в таком случае Христа никто бы не узнал, поскольку он был как все. Ну, раз он не выделялся ничем. Великие учителя, когда приходят, то они как раз ничем и не выделяются. Их можно вообще не отличить. Он не отказывался посещать праздничные собрания и беседовал о каждодневных нуждах. Некоторые не замечали, сколько мудрых советов давалось с улыбкой и ободрением. А улыбка Христа была прекрасна. Эту задушевность Христа даже ученики не всегда оценивали. Бывало, они его осуждали, когда, по их мнению, великий учитель уделял слишком большое внимание незначительному с их точки зрения человеку. Между тем, прекрасные сосуды, имеется в виду сознание человека, открывались под такими улыбками. Бывало, осуждали апостолы Христа за беседы с женщинами. Это вообще считалось некоторым осквернением, беседы с женщинами. Но ведь учение-то было сохранено именно женщинами. Также осуждали и присутствие так называемых язычников, забывая, что Христос-то пришел к людям, а не к секте какой-то, и не к каким-то церковникам, и не к какому-то народу там, одному только. Упоминаю о таких осуждениях, ибо они сделали облик великого путника еще человечнее. Ведь если бы он не соприкоснулся с жизнью, если бы не страдал, то и подвиг его утерял бы свое величие в глазах людей. Никто не думал, какие страдания причиняли ему соприкосновения, контакты с разными беспорядочными человеческими излучениями. То есть для такого уровня космического учителя воплотиться, оказаться в нашей среде, это, наверное, куда более отвратительно, нежели оказаться в этой вон выгребной яме общественного туалета. Хотя, может быть, неприятное сравнение, но они очень страдают от этого. Если даже у некоторых из людей по мере работы над собой начинается утончение, то есть они более чутко начинают реагировать, скажем, на запах табака, на запах алкоголя, там, на какие-то отвратительные запахи, им становится это невыносимо. Так это обычные люди не могут порой этого выносить. Может, кто-нибудь из вас даже на себе это ощущал. Но представьте себе космического учителя, который нас по уровню сознания обогнал на миллионы лет. Тут трудно вообразить даже, насколько даже в этом направлении жертва их велика. Мысль о подвиге не покидала великого путника. Осуждение, слышанное Христом, тоже превходило в несение подвига. Так проходил свой стремительный путь великий космический учитель. И мы любим вспоминать такие примеры, говорит великий учитель неканонических Евангелий, что люди хотели сделать из великого путника народного героя. Такие желания нередко высказывались по отношению к великим учителям. И в этом случае происходило печальное недоразумение. Конечно, великий учитель как раз и есть герой и вождь. Но многие сознания людские не могут вместить, не могут понять истинное значение этого. И свивают для великих учителей терновые венцы. И вот кто бы из них ни приходил, все были гонимы, все были казнены, преследуемы, распяты. Вот возьмите Христа, скажем, из него хотели сделать народного героя. А что в это понятие вкладывал народ? Народный герой, что это такое? А по их понятиям, он должен был покорить все народы вокруг и все барахло, все богатство положить к ногам евреев или иудеев. А вот этот герой, вот это вождь. А он этого не сделал. А раз не сделал, вот тебе крест, вот тебе терновый венец. Урусвати слышала голос великого путника. Но мог ли он принадлежать водителю толп? Голос. Именно толпы своими криками вели Христа под особые страдания. Те же самые толпы кричали о царстве. Ну, вы помните, так называемое вербное воскресенье, когда он попросил, чтобы ему привели молодого ослика, да? И он на этом ослике въехал в Иерусалим, в одни из ворот Иерусалима. Ну, а по дороге его почему-то вдруг много народу собралось, встречали, одежды себя срывали под ноги этому ослу, бросали, цветы там, пальмы, листья. Кричали «Осанна», там «Слава царю иудейскому» кричали и так далее. А вот как вы думаете, зачем он на осла-то сел? Зачем он осел-то? Мог на лошадь сесть, скажем, мог в коляску, тогда коляски уж неплохие тоже были на лошадях. Колесницы римские, помните? Но вы знаете, что личность человека, состоящего вот там вот, из этих четырех слева принципов личности, это и есть как раз ишак, вот тот самый осел, та животная часть в человеке, которая служит для того, чтобы человек продвинулся в направлении духовного мира, хотя бы немножко продвинулся. То есть вот это средство передвижения необходимо человеку. Вот Христос показал, что для того, чтобы въехать в небесный Иерусалим, требуется личность. То есть вот такой осел. Ну и в обычные ворота тоже въехать. Так вот, те же самые толпы кричали о царстве, и они же торопили Христа на казнь. Вот так своеобразно способствовали исполнению пророчеств. Ну, а те пророки, которые приходили, вот, ну, имеется в виду, у евреев приходили пророки, то есть готовилась почва для прихода, вот, за несколько сот, там, несколько тысяч лет готовилась почва для прихода космического учителя. Ведь могли, по сути дела, вот эти вот люди, этот народ, более достойно принять великого учителя? Могли, да? Могли мерзости не наделать столько, сколько натворили они? Стало быть, подготовка, предупреждение было, подготовок мы не видим. То есть за это время, с того момента, как пророки предупреждали, можно было бы поработать всем. И тогда пророчества бы не исполнились. Так бывает нередко, когда пророчество не исполняется. Вот сейчас, если предсказать, что вот здесь в Крыму будет через месяц страшное землетрясение, и об этом говорить каждый день, и предупреждать, что вот надо всем настроиться на то, чтобы улучшить свои мысли, свои чувства, работать над тем, чтобы землетрясение не случилось. И вот это пророчество не сбудется. А раз пророки предсказывали, вот, исходя из того уровня сознания, какое было в момент, когда эти пророки говорили, и если никакая ситуация не изменится в еврейском народе, то пророчества сбудутся. Вот они и сбылись. Невозможно представить, какая карма ложилась на множество безумцев. Теперь многие могут помнить многие события, которые легли на плечи многих поколений. Это, конечно, не наказание. Это следствие безумия свободной воли. Ну, сами представьте. Вот на одну из планет приходит владыка Солнечной системы, да? И его так принимают. Стало быть, теперь эта планета, что? Должна быть кармически наказана обязательно. Вот теперь каждый должен пройти Голгофу, как Христа заставили на этой планете это сделать. Эти двуногие придурки, которые здесь живут. И когда советую очень воздерживаться от неразумных слов и мыслей, тем самым прошу каждого подумать о будущем. Учитель мог пройти путь подвига и без рычаний толп, но именно даже исцеленные Христом наполняли пространство угрозами и проклятиями. Ну ладно, тех, которых он не исцелил, там его поносили всячески, да? Ну а тем, которым он помог, исцелил, как вот они-то могли так на такое? Вы знаете, что есть три вида отношений между живыми тварями, живыми существами, в частности людьми. Это когда за зло платит любовью, ангельское отношение, да? за любовь любовью, за зло злом – это человеческое. И за любовь платят злом. За добро добром, за зло злом – это человеческое. А вот когда за любовь платят злом, это уже сатанинское, дьявольское, демоническое отношение. То есть это своего рода как бы тест. Вот если вы встречаете таких людей, которые за добро платят мерзостями, можно уже без дальнейших выяснений кое-что себе представить. Учитель мог пройти путь подвига без рычаний толп. Вот такое проявление свободной воли можно называть многими именами, но все-таки оно останется свободной волей. Правильно считать свободную волю высшим даром. Действительно, самый высший божественный дар в человеке – это воля. А вот уже вот то, чем человек был оплодотворен в третьей расе, то есть искрой разума, эта искра находится под контролем воли. То есть воля несколько выше стоит. Поэтому самое божественное в человеке – это воля. Но как разумно надо пользоваться этим драгоценным сокровищем? До сих пор, продолжает великий учитель, мы храним в наших тайниках многие предметы, связанные с жизнью Христа. Можно удивляться, насколько излучение его сохраняется в течение многих веков. Вот такое мерило, то есть излучение, сохраняющееся много веков, это самый верный показатель высокого качества и большого количества всеначальной энергии, которую обладал Христос вот в том, вернее, космический учитель в своем воплощении под именем Христа. Именно не тогда, когда специально рука там или дыхание, скажем, намеренно посылает силу. Ну, когда, вы знаете, там вот пассами лечит или сосотачивается там, или взглядом, ну, посылает энергию или мысленно посылает. Именно вот не в эти моменты наиболее сильно действует энергия, а когда каждое непроизвольное касание уже наслаивает неизгладимую энергию. То есть, вот когда человек может в течение многих миллионов лет каждую жизнь проживает по формуле «отдать как можно больше, а взять как можно меньше», вот по такой формуле живут космические учителя, то в этом случае такой человек становится все более лучшим и лучшим с каждой жизнью проводником энергии Творца Вселенной. А ведь вы знаете, чем выше качеством психическая энергия, тем она более разумна. То есть она действует как бы не спрашивая хозяина. А зачем хозяина спрашивать, когда и хозяин, и она это одно и то же? И вот так вот у него каждое непроизвольное касание, не какие-то специальные там усилия, методики, способы там всякие, хатха-йоги, понимаете, концентрации, там медитации. Все это не нужно совершенно для того, чтобы энергия могла работать. В этом случае она как бы насильственно призывается к действию, а это не насильственно. Так помните о необычайной всеначальной мощи великого путника. Бурусвати знает, что великие учителя могут говорить с животными. Пример великого путника в этом отношении поразителен. Но в частности, и воплощение великого учителя, который был в образе Христа, он же воплощался в образе святого Сергия Радонежского. Помните, в жизнеописаниях даже церковных святой Сергий, к нему животные приходили, огромный медведь там приходил. Серафим Саровский – это тоже воплощение одного из великих. Тоже он общался с животным. Пример великого путника в этом отношении поразителен. Но следует понимать разумно такое общение с животным миром. Люди могут не прибегать к животным звукам, но все-таки понимать животных. Психическая энергия может непосредственно соприкасаться с такой же энергией и достигать взаимопонимания. Прежде всего, необходимо отсутствие страха и гнева с обеих сторон, как со стороны животного, так и человека. Надо преисполниться истинным доброжелательством и никакой лжи, то есть никаких там эгоистичных замыслов, ну, скажем, в контакте с животным. Речь идет об истинном дружелюбии. Ну, а эгоист, конечно, он не может в себе, как бы он ни хотел, проявить истинного дружелюбия. Многие толсы уверяют в своем мужестве, но это будет ложь. А самые злобные могут прикинуться добрыми, это тоже ложь. И тогда нет пути для общения с другим миром. Между мирами утеряна связь. Связь самая естественная. Вот между тонким миром и физическим миром, между миром животным, миром человеческим. Ибо живые твари утратили обоюдное доверие друг к другу. А что ж животные будут нам доверять-то? Когда их рвут, режут, жрут, понимаете, уже многие десятки, сотни, тысячелетий, если не миллионы. Теперь рассказывают о таком редком явлении, как двое животных разной породы оказались вместе и живут, и дружат. Это редкое явление. Рассказывают обычно как о чем-то необычном. Люди тоже приближаются к животным с сомнением. Да откуда же зародится взаимопонимание? Но если бы увидеть, как великий учитель обращался к животным и птицам, то можно было бы убедиться в существовании живой связи между мирами, миром животным и человеческим. Христос, в частности, мог позвать птицу к себе на руку, не говорится какую-то конкретную, а любую, и послать ее в определенном направлении. Он мог успокоить любое животное не окриком, а внушением спокойствия. А вот разные колдуны и маги, всякие там суггестологи, экстрасенсы, используют магию, то есть насильственный прием, для того, чтобы повлиять на животных. Вот здесь вот большая разница между этими и теми. В старых преданиях говорится о приходе больных животных к учителю для исцеления. Много можно привести таких примеров. И великий учитель имел право назвать животных меньшими братьями. И здесь не было никакой условной нарочитости в этих свободных общениях. Не было рабства, но зато было сотрудничество. То есть действительно животное считалось меньшим братом. Ну, если вот к концу, в седьмом круге, к концу нашей планетной цепи, в седьмом круге животные будут находиться на той стадии разумности, на которой мы сейчас с вами. Может быть, даже больше. Ну, а мы, конечно, должны уйти вперед. А в следующей цепи они будут людьми, а мы космическими учителями.